Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств, смотрим, как едет город, и обсуждаем главные темы этого дня. В ближайшие 20 минут это заявление Байдена, он говорит, западное полушарие способно стать самым демократическим. Вторая тема – это стратегический проигрыш стран Запада России. Это заявление, в свою очередь, сделал Василий Небензя, постоянный представитель нашей страны при Организации Объединенных Наций. Об этом будем говорить в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм можете звонить. 7373948. Шестибальные пробки в городе. Как нас предупреждают специалисты Яндекса, дальше 3 часа пробок семибальных. Это традиционная пятничная история. Что касается срочных сообщений, это заявление Набиуллиной. Она говорит, что Центробанк в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике. Первая тема для обсуждения – заявление Джо Байдена о возможности западного полушария стать самым демократическим в мире.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Байден обещает в ближайшие 10 лет становление, если так можно сказать, западного полушария в качестве самого демократического. Впрочем, он сказал, что уже сейчас эта часть света опережает по числу демократий, как он выразился, все остальные полушария. Сколько полушарий имел в виду Байден, не говорят, но все-таки есть западное, есть, видимо, восточное, а западное точно демократичнее, чем восточное. По словам Байдена, он выступал на проходящем в Лос-Анджелесе саммите Америк и отметил, что на сегодня мировое сообщество находится в поворотной точке развития. Принимаемые нами решения, сказал он, будут иметь масштабное воздействие на наше будущее, их последствия сохранятся до середины нынешнего столетия. Что такое саммиты Америк, наверное, тоже надо сказать. Это встреча глав государств и правительств как раз стран западного полушария. Они проходят раз в несколько лет. Это организация американских государств. Там более 30 участников. В этом году не пригласили Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Мексика и другие латиноамериканские страны, есть, говорят, целый список, решили в этой встрече не участвовать. Дмитрий Розенталь, кандидат исторических наук, заместитель директора Института латинской Америки Российской Академии Наук. Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. А вот можно ли довольно четко и бесспорно говорить о том, что такое демократическая страна, демократический континент, демократическое полушарие?
Ну, с одной стороны, наверное, да, можно, учитывая, что есть какие-то определенные четкие критерии демократии. С другой стороны, каждая страна эти критерии может трактовать несколько по-своему. И, конечно, если мы говорим в контексте саммита Америк, то да, это, в общем-то, демократический дискурс. Это традиционный инструмент Соединенных Штатов Америки. И, видимо, правительство Байдена опять решило к нему активно прибегнуть. То есть, видимо, есть две цели. Это мобилизация региона, и это какое-то выдавливание из региона внерегиональных акторов, таких как Россия и Китай, которые, в общем-то, наверное, по мнению Байдена, вот в этот дискурс демократически не вписываются. Собственно, не случайно на саммит не пригласили такие страны, как Никарагуа, Венесуэла и Куба, которые, в общем-то, тоже в массовом сознании не ассоциируются с демократическими стандартами. В этом смысле ничего нового, на мой взгляд, не произошло.
Хорошо,
новое произошло в реакции американских стран, потому что, конечно, вот неприезд на саммит довольно большого числа американских президентов – вещь довольно знаковая, учитывая, что они все это воспринимают как опасный прецедент. И, наверное, это для американцев не очень хорошо.
И все-таки, насколько, если пытаться определить вот то, что называется западным полушарием, тут уже не важно, кто приехал, кто не приехал, кто входит в западное полушарие, насколько оно действительно демократичнее, чем восточное?
Ну, смотрите, и в западном, и в восточном полушарии есть страны, если мы посмотрим по различным международным организациям, отслеживающим демократию, есть как страны демократические, так и страны, скажем так, гибридных режимов и автократические. Сказать, какое из этих полушарий более демократическое, невозможно, потому что это, в общем, россыпь самых разных акторов, демократических и демократических разных полушариях. Я бы не стал так ставить вопрос.
Хорошо. В принципе, существует ли какая-то попытка деления планеты на демократическую или недемократическую? Или это всегда субъективная штука?
Ну, опять-таки, давайте мы определимся в критериях, в понятиях. Если мы говорим о сугубо научном подходе, то, конечно, есть совершенно четкие критерии, которые определяют ту или иную страну, тот или иной режим, как демократический. Они довольно хорошо сформулированы в научной литературе, и здесь, в общем-то, нету серьезных противоречий. Но если мы будем смотреть на демократический дискурс как на политический процесс, то, конечно, это существует. И никто не спорит, что и Соединенные Штаты Америки, и другие страны коллективного Запада используют эти политические механизмы для своего какого-то решения своих задач. И в этом плане они, конечно, определяют те или иные страны как демократические тогда, когда им нужно. Тут тоже нет никаких сомнений.
И все-таки к этому научному списку он существует, он доступен, то есть всегда можно проверить с точки зрения науки, демократична или нет та или иная страна.
Конечно, есть, опять-таки, есть разные организации, такие как Freedom House, например, или фонд Конда Аденаура, которые ведут постоянный, в общем, мониторинг тех или иных демократических режимов или автократических режимов, и они эти списки выдвигают, можно на них зайти и посмотреть. Соглашаться с ними, не соглашаться, это вопрос, опять-таки, научной терминологии, научного спора, но, тем не менее, такие списки действительно существуют.
При необходимости слова Байдена, к примеру, можно сверить с научными заявлениями. Спасибо. Дмитрий Розенталь, кандидат исторических наук и заместитель директора Института Латинской Америки в Российской Академии Наук. Он был с нами на прямой связи, теперь вы можете присоединиться. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Миша полагает, что это намек Байдена странам Латинской Америки. Если те не будут лояльны США, то американцы будут нести им демократию. Панк 13 полагает, что теперь Кубу из западного полушария экстрадируют. Не очень понятно, как это, но в принципе идея такая, как недостаточно демократичную. Венесуэле уже почти принесли счастье. Это Миша продолжает. Андрей пишет, что Ирак это вполне демократический режим, но при этом там жить не очень хочется. Это тоже вопрос на самом деле. Вот если подходить к списку демократических с научной точки зрения стран, насколько это действительно удобно для жизни? Алексей Морозов уверен, что Ярошенко, Путин, Ассанж, Сноуден всецело вкусили плодов западной демократии. Всецело, и потом еще добавил, сполна. Где у власти демократы, там демократия. С точки зрения Григория из Санкт-Петербурга все намного проще объясняется. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий. С возвращением вас.
Будем надеяться.
Дмитрий, Москва. Смотрите, там же такой момент. Байден как сказал? Он сказал, что западное, да, полушарие будет самое, типа, демократичное от всех остальных. То есть он, значит, получается, допускает наличие нескольких еще полушарий, да, если я правильно понимаю.
Ну, он сказал, что есть западное и есть остальные.
Да-да-да, остальные, да. Ну, мы же понимаем, что есть только одно, еще восточное.
Кто знает, поэтому на самом деле, может быть, есть южное и северное.
Ну, это уже не полушарие.
Почему же? Они точно так же полушарие. Давайте не будем.
Ну, я понял. Смотря откуда смотреть. Я понял. Ну, такой еще момент. Критерии демократии очень сложно, мне кажется, определить. И если применять какие-то научные подходы, я думаю, мы там закопаемся с вами очень надолго. И это достаточно все условно. Поэтому заявлять о наличии демократии, управляемых, причем демократий, другой страной, это просто, ну, это абсурд.
Нет, подождите. Мы же пытаемся говорить о том, существует ли вот такое идеальное понятие демократии. Хотелось бы увидеть тогда вот этот список, прежде чем говорить о том, какое полушарие демократичнее.
Ну, давайте тогда начнем с того, что такое демократия вообще. Вот, демократия – это власть народа. Вот, по сути. Соответственно, ну, если я хорошо учился в институте, соответственно...
И что же вам там в институте-то рассказывали? Вот интересно.
Да-да-да. И поэтому нужно понимать, что какой народ чем управляет.
Ну, так тогда скажите, вас в институте научили, какой народ, собственно, где демократия?
Естественно, тот, который живет на данной территории, которую мы называем государством тем или иным. Соответственно, если...
Нет. Это... Вам тогда должны были сказать, ну вот демократия там-то.
Нет, это не так. У нас есть разные формы правления, начиная от авторитарных государств и заканчивая...
Если вам дали понятие, что такое демократия, вам должны были объяснить, где эта демократия существует. Два или четыре полушария. Юста согласен с моей историей. Есть восточное, есть западное, есть южное, есть северное. Все зависит от точки зрения, все правильно. Андрей уверен, что демократия – это власть элит. А Катя говорит, может быть, все то, что вы обсуждаете, это всего лишь издержки некомпетентного российского перевода. переводчика. Демократия была в Греции, и то только в древней, уверен Панк 13. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, наверное, демократия имеет много вариантов. Какие-то, естественно, существенные элементы демократии есть и в том же Китае. Ну, здесь еще вот такой момент. Не хочу сказать, что Байден, ну, просто что-то сморозил в очередной раз. Какая разница, что он там сказал про западное, там, остальные полушария. Но здесь я все-таки считаю, что реальная проблема – это вот угроза таким странам, как Никарагуа, Куба, Венесуэла со стороны США.
Мы сейчас говорим о другом. Возможно, вы не услышали. Я не предлагал обсуждать, сколько полушарий на самом деле. Мы довольно быстро выяснили, что это вряд ли ошибка, даже если это кто-то пытается подавать как ошибку. Мы говорим о том, что вот демократия или демократичность, или самый демократичный, про полушарие, про континент, про кого угодно, можно ли составить список самых демократических или менее демократических стран, даже если, к примеру, убрать чьи-то пожелания по поводу того, что именно он хотел бы быть составителем этого списка. Есть ведь какой-то более-менее объективный вариант? 7373-94. Россия у нас вообще отдельное полушарие, уверен Григорий из Санкт-Петербурга. Эндрю Первый рассказывает, что устройство было необычайно демократичным, о принуждении граждан не могло быть и речи, все были богаты и свободны от забот, и даже последний землепашец имел не менее 3 рабов. Рассказывает нам, как это было прежде. 7373-94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день еще пока, наверное.
Да.
Денис меня зовут. Хотелось бы узнать критерии, по которым определяется демократия и недемократия.
Подождите, то нам говорят, что никакие критерии, есть все, и все это прописано, то вы говорите, нет, критериев нету.
Нет, ну хорошо, если главврача выбирает кто, врачи или пациенты, или его назначают из Минздрава, это демократия или нет?
А при чем тут демократия и главврач? Я не очень понимаю, вы сразу раз и в другую сторону пошли. А демократия... 386-й пишет, это форма управления обществом, на территории которого необходимо навести свои правила местной элите. Что-то мне подсказывает, что это ваше личное определение демократии. Я не уверен, что все будут с этим согласны. 7373948, телефон прямого эфира. У нас есть Народная Демократическая Республика, пишет Виталий из Филей. Это Корейская Народно-Демократическая Республика, она есть, да. Мастер призывает российскому народу российскую демократию, а кто не хочет российских демократов кормить, будет вынужден кормить западных. Да, давайте вот что мы сделаем. Прямо сейчас мы перейдем к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Александр говорит, если есть западное полушарие, восточное, северное и южное, если их так много, то Россия получается центр всего этого. Не очень понятно, как это у вас получилось, но мы сейчас не об этом. Мы про Василия Небензю теперь будем говорить. Он давал интервью BBC, это постоянный представитель нашей страны при Организации Объединенных Наций, и в этом интервью заявил о стратегическом проигрыше стран Запада России. Он говорит, в результате введения санкций они потеряли рычаги влияния на Москву. То есть, я, говорит, не уверен, что ваши попытки изолировать Россию оказались успешными. Никто не обещал. И дальше он говорил, что спецоперация идет по плану и так далее. Но главное, Запад стратегически проиграл, потому что он теперь не имеет рычагов влияния на Москву. Андроник Мигранян, профессор МГИМО, он к нам присоединяется по телефону. Андроник Мавсевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, а у Запада теперь нет никаких рычагов влияния на Москву? Не преувеличивает ли ситуацию Небензя?
Я хорошо знаю Василия Небензю, это замечательный, очень опытный дипломат, с чувством, в общем-то, юмора, поэтому он, правда, здесь чуть-чуть, я бы сказал так, преувеличил определенное влияние все страны, мы друг на друга. Даже Украина в таком состоянии оказывает определенное влияние на окружающие страны, даже на взаимоотношения великих держав. Небензя говорит о самом главном, что если Запад ставил перед собой определенные задачи, и Запад провалился в реализации этих задач, развалить российскую экономику, там, нанести поражение России, сменить режим в России, создать раскол в элитных группах, раскол между властью и народом. Вот что имеет в виду Небензи.
Погодите, тогда я переспрошу. Но тогда ведь получается, ведь вряд ли Запад рассказывал Небензи или нам с вами, какие, собственно, задачи они перед собой ставили. Это всего лишь то, вот что мы думаем.
А вот я... Нет, ну что вы говорите? А вот я сейчас вас поправлю. Надо
Давайте.
Подготовиться получше для программы. Потому что если... Это все, что я перечислил, это не просто Запад говорил. Как правило, обычно такие вещи редко бывают. Но это говорил Байден. То ли потому, что он престарелый и вообще маразматик, то ли просто, в общем-то, уроков не выучил, там, дипломатии и так далее, хотя 40 лет был в Сенате и в Комитете по международным делам. Я перечислил все, что я сказал, это говорил Байден, это говорил Борис Джонсон. Ну, это вот еще раз говорит о том, что на Западе деградирует и политика, и дипломатия, если они публично говорят, а потом вынуждены от этого отказаться или сказать, ну, понимаете, вот не получилось. Вот что имел в виду Небензи. Так что Небензи это публично говорили на всех площадках и со всех трибун.
Хорошо, Небензи сказал, что он не уверен, что попытки Запада изолировать Россию оказались успешными. Попытки действительно безуспешны? Они могут оказаться успешными, на ваш взгляд?
Ну, по-моему, они никогда не могли быть успешными. Они в 2014 году это говорили, а я им говорил на BBC, на CNN, я же все-таки 10 лет работал в Америке. Вы посмотрите на карту, идиоты, разве можно эту страну изолировать? Вы карту видели когда-нибудь? Страна, которая выходит на все границы, на все страны, на все океаны, ну, может быть, за исключением Атлантического, там, и Тихого, хотя мы, в общем-то, и через Балтийское море выходим и на Северное, и Атлантику. Эту страну невозможно изолировать, это идиотизм, и эти попытки были обречены на провал изначально. Вот, собственно... Небензи сказал банальную правду, что, в общем-то, трудно даже тупоумным каким-то, я не знаю, аналитикам и политикам до сих пор понять, но они вот до них это тоже доходит.
Смотрите, наш слушатель Юстас говорит, что слишком преждевременно говорить, ну, делать какие-то выводы. К примеру, что Россия легко переносит санкции, или она не изолирована, добавлю я. Должно пройти как минимум от полугода до года, когда мы почувствуем или не почувствуем. Не рано говорить?
Я боюсь, что не хочу вас обидеть, если бы ну, я хорошо не знал вашего главного редактора, я бы сейчас же прекратил обсуждать этот вопрос. Я не знаю, кто такой Юстас.
Это наш слушатель.
Ну, мало же... Ну, понятно. Мой слушатель. Ну, очень жаль, что такие... Вообще-то... Это бессмысленный, безумный разговор. Если я перечисляю задачи и цели, которые перед собой поставил Запад, и это все провалилось, это значит, Небензи констатирует просто медицинский факт.
Хорошо. Спасибо. Андроник Мигранян был с нами на прямой связи, профессор МГИМО. Напомню, Юстас написал нам вот что. Еще раз прочту. Слишком преждевременно говорить о том, что Россия легко переносит санкции. Должно пройти минимум от полугода до года. И вот тогда мы почувствуем. Так, что еще пишут наши слушатели? Небензи использует чувство юмора не по назначению, с точки зрения Бориса. По-честному говоря, и весь состав МИДа должен уйти в отставку. Война – это последнее средство дипломатии. Еще раз напомню, то, что сейчас происходит с точки зрения российского государства и Роскомнадзора, надо называть специальной военной операцией. Но Борис говорит, то, что сейчас происходит, это последнее средство дипломатии, и надо признавать свои ошибки. Виталий, смотря как смотреть на изоляцию, вот введены санкции, вот порушены логистические цепочки, в результате в обычном магазине в Бескудникове товар подорожал на 10 рублей или больше. В итоге, да, мы большие, у нас большая страна, но товар-то в районном магазине все равно подорожал. пишет он. Так, дальше. Черное море относится к Атлантике, продолжает Юстас. Панк собирается записать, что это выдающийся день, когда Юрий Буткин был замечен в слабой подготовке к эфиру. Потом что еще? Про стратегию надо спрашивать у китайцев, пишет Панк 13. А Миша пишет, что если бы американцы действительно хотели разрушить Россию, на Украине к власти пришел бы не Зеленский, а хитрый политический опытный авантюрист. Задача Запада – ослабить Россию, но и здесь нужно было действовать иначе, уверен Миша. А Мортем, это 698-й, решил почему-то подчеркнуть, если и подорожало, то не на 10 рублей. Далеко не на 10 рублей, написал он. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Махов.
Прошу.
Вы знаете, я, к сожалению, или к счастью, не профессор МГИМО, но даже мне очевидно то, как работает бюрократический аппарат в любой стране мира, в нашей, я на личном опыте знаю еще в паре других стран, например, во Вьетнаме и Финляндии. И вот от принятия какого-либо решения, а решения по санкциям против нашей родины были приняты примерно в середине марта, так вот от принятия любого решения до того, как это решение начинает работать, проходит минимум 6 месяцев, потому что надо внести кучу правок в законы, в акты, в приказы, ну и так далее. Это, собственно, видно и даже на внутреннем политическом, в нашей стране, когда у нас принимается какое-нибудь решение, например, что там запретить тренировку, да, или там все должны ездить с ближним светом. Вот от оглашения решения до того, как это начинает работать, да, лаг по времени есть. И чем решение сложнее, тем лаг по времени больше. Поэтому Юстас, к сожалению, абсолютно прав. Не потому, что я имею что-то против Юстаса, а потому, что мы еще пока ничего не чувствуем. Почувствуем к концу года мы по-настоящему, что такое санкции. Это первое. Второе. Мы можем быть не от Калининграда до Владивостока, мы можем быть от полюса до полюса, и при этом все равно нас можно изолировать, потому что это изоляция не физическая, а экономическая. И для экономической изоляции нет совершенно никакой разницы какого-то размера. Это, ну, это просто не связанные между собой вещи, это как теплое и мягкое.
Хорошо.
Мы можем быть очень большими, но изолировать нас все равно можно, к сожалению.
Каким-то из вариантов изоляции, я понял. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Но вот можно привести слова Берлускони, что это Запад изолировал себя от всего остального мира, пытаясь изолировать Россию. Конечно, Запад как бы изолировался, вот натовские страны, западные, изолировались от России. Но остальной мир у России, да, рвутся логистические связи, но в целом с остальным миром у России нормальные отношения.
Так видите, подождите. У нас, видите, уже спор-то идет даже не об этом, а о том, а это уже можно оценивать или надо подождать?
Ну, надо подождать, понимаете, через год уже может все закончиться и войти вообще в нормальные русла, и все какие-нибудь итальянцы, все свои санкции.
И только тогда мы будем это говорить, вот тогда они хотели, но не получилось.
Не получилось, да. Еще раз, Запад себя изолировал от России.
Но, еще раз, но только тогда мы это сможем говорить или можем говорить уже сейчас?
Ну, можно и сейчас вот на данный момент это сказать и повторить это потом через полгода, год.
Хорошо, бумага пропадает, товары пропадают, Head & Shoulders пропадает, утверждает 698-й, некоторые СМС, что довольно сложно понять сразу, стирально-моющее средство, видимо, СМС в этом смысле, имеет в виду 698-й, и он уверен, это начало. А теперь опять мы возвращаемся к вопросу о количестве полушарий и их изолированности, пишет Панк 13-й, а мы продолжаем говорить по телефону. Слушаем вас, здравствуйте.
А, Юрий, приветствую.
Да, прошу.
Павел, собственник. А, вы знаете, я вот работаю в сегменте розницы стройматериалов. То есть сейчас, например, если раньше мы работали, у нас на полке был товар все по 500, то сейчас у нас товар на полке все по 1000. А вот в ближайшее время планируются санкции на полиуретан, это монтажные пены, герметики, клея. Я думаю, что у нас скоро будет на полке не по 1200, а по 1500 и даже по 2.
Только что у вас еще было по 1000. Я так понял, что в процессе разговора все росло в цене. буквально, помните, человек минуту назад сказал, у нас было 500, стало по 1000, и тут уже говорит, и будет не 1200. Напоминаю про фразу депутата от КПРФ про 13-ю зарплату, пишет Виталий, который традиционно вспоминает эту фразу. 698-й пишет, хорошая логика, виноград зеленый, но мы остались без винограда. Григорий из Санкт-Петербурга уверен, что к концу года все равно будем стоять в пробках, как обычно, ездить за подарками и шампанским. А 106-й пишет, что его забанили в Телеграме. Как понять, кто вас забанил? Кого забанили, пока не ясно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 10 июня, сейчас 16:35, в городе семибальные пробки. По прогнозам, они будут таковыми еще 2-3 часа. Это нормально, обычно в это время семибальные пробки, потому что город разъезжается летом, тем более. А мы продолжаем в прямом эфире следить за новостями, обсуждаем главные темы. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373948. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, новый автомобильный мост. Первый автомобильный мост между Россией и Китаем, который сегодня открыли почти с двухгодовым опозданием, то есть его построили реально давно, но только сегодня его открыли, и выяснилось, что это мало того, что платный, довольно дорогой платный мост. Как определяются подобного рода тарифы, насколько вообще нужны такие мосты, об этом поговорим. Первая тема, а вторая тема, правительство предложило запретить сдавать на права после штрафа за пьяную езду. Это то есть, если ты однажды сел за руль, выпивши, или, к примеру, отказался проходить освидетельствование, то уже больше никогда не сможешь получить права. Что имеется в виду? Постараемся уточнить минут через 10. 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Лукашенко говорит, что Россия предложила 7 направлений вывоза украинского зерна. Это с ленты агентства ТАСС. Смотрим на РИА Новости. Центробанк собирается усиливать надзор за банками, которые вводят в заблуждение высокими процентами.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Между Благовещенском, российским городом, и китайским городом Хэйхэ сегодня открылось автомобильное движение по новому мосту. Мост построили довольно давно, но потом был ковид. Больше того, почему сейчас только грузовики, и мы будем обсуждать грузовой тариф, почему только грузовики могут проезжать, потому что в Китае продолжаются ограничения из-за пандемии, поэтому на легковой машине в Китае не въехать. Это запрещено. Но мост открыли, он появился, о его значении и о том, почему проехать по мосту, это всего километр, стоит более 8700 рублей в одну сторону. Недорого ли это? Как определяется этот тариф? Об этом я предлагаю поговорить. К нам присоединяется рыночный аналитик Денис Давыдов. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, по поводу значения моста в целом. Это действительно самый первый мост, такого не было, и потому он действительно очень важен. Или как?
Ну, вы знаете, на самом деле, мост уже был, это второй мост, если не изменяет память. И история этого моста достаточно такая длительная. Мы можем говорить о том, что обсуждалось это еще в 60-х годах во времена СССР, и назревало строительство этого моста, и прежде всего связано с развитием региональных экономик Хайхэ и Благовещенска, Белогорска. Его запустили, как мы знаем, в строительство около 5 лет назад, и вот благодаря усилиям совместных сторон наконец-то его закончили, хотели запустить раньше, но ковид стал причиной откладывания срока запуска. Сейчас мы можем говорить о том, что проект наконец-то начинает работать, оставляем за скобками ковидные ограничения. Действительно, мост очень важный элемент транспортной и логистической составляющей, как я уже отметил, прежде всего регионального значения. Все-таки массовые грузы у нас, как мы знаем, ездят морем либо железной дорогой, а здесь вот грузовой транспорт, который первым едет, конечно, призван связать экономики двух соседних стран и регионов.
Если это настолько важно, я, кстати, посмотрел, это второй мост, но первый автомобильный мост, потому что предыдущий, первый мост, это железнодорожный переход. Так вот, если это действительно настолько важно, почему тогда это вот такая коммерческая история, тогда, по идее, государство должно было строить, нет?
Вы знаете, изначально к этому вопросу, как я уже говорил, что в 60-х годах началась эта история, начиналась. Долго подбиралась модель, по которой будет строиться данный переход, данный мост. В итоге было принято решение, что это будет концессионная модель. И, собственно, это определяет и текущий тариф, о котором вы упомянули чуть выше. Почему не государство взяло на себя эти расходы? Ну, мне сейчас сложно сказать. Видимо, это все-таки диктуется политика, прежде всего, коммерческой составляющей. Как я сказал, массовые грузы и более стратегические вещи, они уже реализованы с участием государства.
Угу. Тогда вернемся к тарифу, о котором я сказал. Не слишком ли это высокий тариф? Вот вы сказали, это определяется концессионным соглашением. А не получится ли так, что люди просто не будут пользоваться, что это дорого? Или это, может, недорого? Мы же про грузовики все-таки говорим.
Вы знаете, да, мы пока говорим о грузовиках, и стоимость, которую вот мы сейчас обсуждаем, это для грузового транспорта. Грузовой транспорт, безусловно, коммерческая компонента логистических звеньев, цепочек. Дорого, ну, вы знаете, в конечном продукте это растворится. Стоимость мы ее с вами не увидим. Стоимость определена, исходя из общей стоимости проекта и периода, на который она рассчитана. Мне, наверное, сейчас не представится возможным сказать, что это очень дорого или очень дешево. За этим стоят расчеты, и это расчеты не единолично какой-то стороны. Это двусторонние расчеты российско-китайские, и они, я более чем уверен, они оправданы. Да, для простого жителя, наверное, это дорогая цена, и ну, более чем дорогая, особенно если мы говорим о региональном.
Но простой житель не едет через границу на грузовике.
Совершенно справедливо. Поэтому мы можем сейчас предположить, что для сообщения гражданского, ну, скажем так, населения, да, некоммерческого транспорта, скорее всего, эта стоимость будет ниже.
Спасибо. Рыночный аналитик Денис Давыдов был с нами на прямой связи. Удивительная история. Борис нам пишет через Телеграм. Опять обсуждаете московские мосты. Вы же всероссийская радиостанция. У нас в деревне мост скоро прикажет жить, а вы все о прошлом. Ноги, крылья, главное, хвост, пишет Борис. Понимаете, ноги, крылья тоже важно. Мы обсуждаем не московский мост, а мост через реку Амур, построенный между Россией и Китаем, между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Проезд по нему пока открыт только для грузовиков, поэтому мы знаем только грузовой тариф. Это более чем 8700 рублей. Пугающая история. Больше того, как сказал сегодня губернатор Амурской области Василий Орлов, эти 8700 будет до тех пор, пока проект не окупится. Речь идет примерно о 20 годах, насколько я понимаю. Юлия говорит, подождите, 8000 за проезд, а пешком? Еще раз, это только для грузовиков. За проезд по новому мосту 8700, пишет Юстас, а не дешевле ли самолетом? Тоже не очень понятно, как вы самолетом повезете то, что вы везете на грузовике. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны, видимо, водители грузовиков, которые посвятят нас в то, а почем нынче вообще под платным дорогам, платным мостам, передвигаться в России и, может быть, не только в Российской Федерации. Вот когда у тебя фура, когда ты на грузовике, и с тебя просят за проезд по километровому мосту, причем тут, наверное, неважно, километр, два, три или 28 километров длиной этот мост, главное в том, что это точка А в одной стране и точка Б в другой стране. По-другому, вот так напрямую, не проехать все равно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А надо сравнивать. А с чем можно сравнивать? Либо с каким-то объездом, которого, в общем-то, разумного даже не было, либо с каким-то паромным сообщением, если он там был, на через эту реку возил. Если сравнивать с паромом, то для трака стандартно, это, в принципе, не так дорого.
Так это все-таки не так дорого. Это важно. 7373948. Самолетом одна коробочка 1000 обойдется, пишет Андрей. Паром, видимо, дороже, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Крымский дешевле, походу, вышел. А кто крымский? Куда вышел? Не очень понятно. Это про другое. Не отразится. Как же? Только что говорили про 1000 и 1200, пишет Панк 13. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Алексей меня зовут. Вот честно скажу, что абсолютно не знаю тот регион, но по аналогии, наверное, могу сравнить так. Если, допустим, мне из Анапы нужно попасть в Керчь, у меня, по сути, два варианта. Либо через Крымский мост, либо в объезд через материк как-то очень большой длинный крюк делать. Ну, наверное, я заплачу 8 тысяч через Крымский мост. Наверное, такая логика.
Нет, логика-то понятна какая. Тут вопрос, вот эти 8 тысяч, которые кажутся пугающими, как только рядом с ними появляется слово «грузовик», они, как кажется, уже пугают не так сильно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Ольга. Я, конечно же, не водитель грузовика и не знаю так хорошо географию Благовещенска, но если больше грузу надо преодолеть, чтобы попасть в Китай, например, там около 200 километров и при этом отстоять таможню, И альтернатива заплатить 8700 и проехать этот километр через воду по мосту, то, конечно же, приоритетнее заплатить эти деньги. Тем более, я уверена, то, что это не будет история действительно на 20 лет. То есть сложно поверить в то, что эта сумма за 20 лет абсолютно не изменится в большую или меньшую сторону.
Нет, она скорее в большую сторону изменится, учитывая, что цены обычно не падают.
К сожалению, это так, вы абсолютно правы. Но в любом случае, 200 километров в объезд с какими-нибудь очередями и таможнями, соответственно, это время и те же деньги на бензин, горючее и все остальное, или проехать 1 километр, заплатив 8700. Я думаю, понял. Здесь... очевидно, выгоднее будет заплатить.
Спасибо. 7-3-7-3-94. Вы вернулись? Да, да. Что вы хотели добавить? Прошу.
Хотел добавить, помню, с чем сравнить. Я вот ездил тоже на траке из Путгардена в Дании, Фаро, по-моему, там. Ну, там чуть подлиннее. На пароме там стоит порядка 130 евро стоило. Там, ну, минут 30 этот паромчик идет, загружаешься, там пошел что-нибудь кофейку.
Ну, в общем, какие-то сравнимые суммы тогда получаются. Хотя, конечно, 130 евро это больше, чем... Хотя нынешний курс-то надо посмотреть, какой... Может быть, уже и будет 130. Мы привыкли к несколько более высоким курсовым величинам. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира 7-3-7-3-94-8. 60-97. Сравнимое. Да, 7-3-7-3-94-8. Мы обсуждаем открытие проезда по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем. Его построили через реку Амур, это между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Построили мост довольно давно, но из-за ковидных ограничений... движение по нему не открывали. Открыли только сегодня, 2 года спустя, даже больше, чем 2 года спустя, да и то не целиком. Только грузовики теперь могут проезжать из Благовещенска в Хэйхэ и обратно. Ну, таковы условия, пандемийные ограничения в Китае продолжают действовать, поэтому только грузовики и стоимость проезда одного грузовика по этому километровому мосту составит на данный момент, пока проект не окупится, 8700 рублей.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я с Благовещенска сам, пишет 506-й. Спасибо, что написали. Жил почти там 20 лет, ждали мост очень долго. И правильно слушатель говорит, ходили на пароме, и это было тоже недешево. Ну, получается, что, в общем, все равно надо было платить деньги, но совершенно очевидно, что проезд по мосту намного более комфортен, чем проезд на пароме. Хотя Панк 13 полагает, что могли бы для, так вот, знаете, для раскрутки бесплатно. Какая раскрутка? Панк 13, люди десятилетиями мост ждали. Следующая тема. Правительство предлагает запретить сдавать на права после штрафа за пьяную езду. Этот документ уже внесен в Государственную Думу. Это поправки, разработанные для статьи закона о безопасности дорожного движения. Будет введен запрет на получение водительского удостоверения для лиц, севших за руль в пьяном виде и не получивших право управления транспортными средствами. Это требует какого-то объяснения. То есть, если ты, к примеру, не получил права, напился и сел за руль, то у тебя уже вообще нет никакого шанса когда-нибудь законным способом сесть за руль? Или что имеется в виду? Равиль Ахмеджанов к нам присоединяется. Он руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль Хамедович, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня... Да, давайте.
Во-первых, здесь не нужно никакой паники разводить. Дело в том, что своим предложением правительство Российской Федерации просто-напросто закрывает ту дыру, которая есть на сегодняшний день. Фактически мы знаем, если человек едет пьяным за рулем, то он рискует остаться без прав на целый год, если не больше. А в том случае, если у этого человека нет водительского удостоверения, то его всего лишь, ну, может быть, много сильно, но всего лишь ошпарят, оштрафуют. Но никаких других санкций не будет. И получается, что, предположим, он выпускник автошколы, через неделю-другую он придет в то же самое подразделение ГИБДД для того, чтобы получать водительское удостоверение. Это ненормально. И таким образом правительство, оно просто закрывает эту дыру. Человек, который раньше делал что-то нехорошее, то он уже не сможет получить водительское удостоверение.
Если он не получал до этого, это важно. Если не получал до этого.
Да-да-да. Если он вообще не имел водительского удостоверения, но через какой-то промежуток времени, пускай он окончит автошколу, он может получить... водительского удостоверения и приступить к управлению автомобиля совершенно законно, в отличие от того человека, который в тот же самый день совершил то же самое и был лишен прав на год или полтора.
Так, это одно. Давайте, второе.
Это одно. А второе, дело в том, что мы пока еще не знаем конкретики границ вот этих вот самых пределов. Дело в том, что можно лишить пожизненно, а нам ничего не дано. А можно лишить таким образом права получения водительского удостоверения на какой-то промежуток времени. Может быть, на год, может быть, на 10 лет, не знаю.
Ну, это, видимо, будет, если вы говорите о том, что это убирается недоработка, то, скорее всего, тогда ровно настолько же, сколько если бы у тебя были права. И тебя лишают.
Да, очень похоже на это.
Хорошо, с вашей точки зрения, мы довольно долго идем по этому пути, так или иначе, ужесточение наказания за пьяную езду. Далеко еще идти?
Я бы сказал, что здесь речь идет о борьбе, ну, предположим, там, с тараканами, с какими-то другими вредителями. И пока что используются очень мирные методы, типа того, что вот этого таракана раздавить и так далее. То есть это единичные вещи. Разумеется, правительство, государство, оно каким-то образом вырабатывает общие нормы, и они далеко не всегда хорошие. Ну, в общем-то, по крайней мере, если сотню человек лишили водительского удостоверения на один год, то есть надежда, что в течение одного года они не сядут за руль.
А вот это вот, смотрите, тут тут же 698-й написал, ну вот вы начали просто, что это просто закрывает недоработку. Он говорит, ну ладно, а вот человек, который без водительского удостоверения напился и сел за руль, да ты ему сколько угодно запрещай, он как и раньше будет без водительского удостоверения и дальше нарушать.
Под это дело у нас сейчас уже внедрены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Дело в том, что у нас есть просто наказание за пьяную езду, за повторное нарушение. Ну и, собственно говоря, дальше больше. Наконец-то человек должен будет понять, что
происходит. Ну, то есть, когда Виталий пишет, если человек выпил, ему на законы как-то плевать, он наказание за пьянство устрашает только трезвого, он не прав.
Но я надеюсь, что государство все-таки не дойдет до того, что нужно будет кому-то руки отрубать. Мы же до этого не дойдем.
Ну, а до чего мы можем дойти тогда?
Ну, вот сейчас у нас направление движения в том... Так, во-первых, есть техническая часть, во-вторых, есть уже то, что связано с людьми. Людям запрещают управлять, это раз. Во-вторых, те, которые нарушены запрет, старательно наказывают. В-третьих, сейчас махируются вопросы насчет того, чтобы вставить в автомобили какие-то алкозамки для того, чтобы пьяный не поехал за рулем. Ну и в конце концов у нас все движется вперед. Все движется вперед для того, чтобы как можно меньше было зависимости безопасности дорожного движения от конкретного человека. Это различные решения вопросов, это технологические там, и так далее. И то же самое развитие общественного транспорта. Все движется в каком-то направлении. И говорить о том, что сейчас у нас плохо, поэтому давайте на будущее делать как-то так, то здесь, прежде чем критиковать, надо бы внести какие-нибудь предложения. Потому что можно говорить о том, что недостаточно наказаний, может быть, там еще физиологические наказания сделать. Давайте сажать на сколько-то десятков лет. Но дело в том, что нужны решения, которые устраивают всех, в том числе с гуманитарной точки зрения. Когда говорится про то, что наемный водитель, он пьяница, заведомо пьяница, то, наверное, для такого человека лучше попытаться найти другую работу. Это само собой. А вот что касается тех людей, которые только лишь принимают решение о том, как им жить дальше, то здесь уже государство создает условия, которые предполагают отсутствие возможности управления автомобилем в состоянии какого-то опьянения. Здесь сразу идет одновременно то, что человеку говорят о том, что нельзя. Ну, пускай он не имел права, пускай он не знал правил дорожного движения, пускай он не знал, что, оказывается, за руль нельзя в дупель пьяным садиться. Дупель пьяным или чуть-чуть под шофе, неважно. Но после того, как человек наказан, то, стало быть, он чего-то уже знает. Он уже более-менее умный. Это одна часть задачи. А другая часть задачи – это то, что если уж человек такой умный, грамотный и так далее, то, стало быть, нужно будет с ним обращаться уже немножко иначе. Более строго, более кардинально.
Ну вот для вас, совсем коротко, если, самое кардинальное, вот еще более строго, а он все не понимает, какой край? Руки не рубим, мы договорились.
я не хочу рождать демонов, но сейчас у нас уже существуют штрафы, десятки тысяч рублей. А в принципе, у правительства, у государства есть еще возможность ввести такие санкции, как конфискация транспортных средств, как ограничение каких-то прав, как какие-то варианты с медицинской точки зрения.
Ну, то есть вариантов много, я понял.
Вариантов у государства
есть еще
очень много.
Спасибо.
Очень много.
Спасибо. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Анна говорит, по этой дороге можно бесконечно идти, это кольцевая дорога. А Юстас продолжает, что пьяный не в своем уме, он не соображает, что делает. Так поэтому его надо потом наказать, когда он в свой ум вернется. Его надо наказать так, чтобы он сообразил и в следующий раз не доходил до состояния пьяного, когда он не соображает. Ну а как иначе? 7373948. Если превентивные меры это просто штучно давить, а следующий шаг это что, дустом, что ли? Игорь Владимирович не понимает. 7373948. Телефон прямого эфира. Миша не понимает инициативу. Она говорит, странная, если пьяный сел в средство повышенной опасности, чтобы неосознанно кого-то убить, потом лишать его права управления пожизненно. Миша, а где вы услышали про пожизненно? Вот это тоже интересно. Вы просто много написали, а мы вроде вот с этого не начинали. Мы как раз говорили о том, что это вот на какой-то срок, видимо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, Леонид, говорит Москва. Хотел сказать, что это же, если начало, то получается следующим этапом будет выявление рецидивистов. Людей, которые, несмотря на все эти беспрецедентные меры, повторяют проблему.
Ну, подождите, вот это уже выявляют, ну, и предусмотрено более серьезное наказание уже.
Скорее всего, полный отказ, от, ну, отмена от вождения этого человека, вот это единственная мера в будущем.
А как вы сможете это сделать?
Привязка к паспорту, в чем проблема? Человек получил уже не первый раз, до свидания.
И что? Так? Что до свидания-то? То есть, ну, вы здоровье, будете за ним ходить, человек, что ли?
Он больше не получит нигде, ни в одном отделении, там, ни в одном регионе прав, вот и все.
Если
и
человек хорошо не получит ни в одном отделении прав, он тогда будет есть без прав, вам скажут.
Значит, возможность нарушения законодательства еще не является основанием для невведения закона.
Хорошо, принято. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, такое количество людей гибнет сейчас на дороге по вине пьяных водителей, это же такое впечатление, что идет война на дорогах. Поэтому мне кажется, что вот эти все штрафные санкции и прочие, они такой небольшой эффект будут иметь на самом деле, потому что, как правильно заметили некоторые слушатели, которые писали вам и говорили, что человек, который выпил алкоголь, он за себя практически, он себе не хозяин. Поэтому вот скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь видели транспортное средство, ну, такого, значит, не грузовое, где работал бы алкоблокатор? Вот вы знаете про это что-нибудь?
Я слышал только об этом, лично не видел, и понимаю, что это, принципе, что это не дешево.
Практики такой еще нет, правильно я поняла, что практики такой еще нет, такой широкой практики, угу, нет. Так почему бы именно это направление не усилить? Вот я думаю, что это было бы гораздо более эффективно.
Но это дорого. Слушайте, вам тут написали, у нас уже где-то вроде как говорят, что без подушек безопасности машины выпускают. А вы говорите про алкозамки.
Нет, знаете, одно другое не исключает. Я считаю, что не надо вот эти вещи противопоставлять.
Хорошо, тогда я про другое. Хорошо.
Более важно, мне кажется.
Хорошо, хорошо, тогда еще одно уточните коротко. Вы сказали, так много. Количество погибших на дорогах уменьшается и уменьшается существенно.
Вы знаете, Юрий, я скажу вам честно, я за этими цифрами вот досконально не слежу. Но просто я чаще, чем раньше, в предыдущие периоды, слышу о том, что гибнут люди на дорогах именно по вине пьяных водителей.
И будете это слышать, но важно же понимать, какова тенденция. Я так понял из ваших слов, что вы считаете, что тенденция в сторону увеличения. Судя по всему, это не так. Вот, например, по данным госавтоинспекции, первое, что попало на глаза, по сравнению с 18 годом, в 20 году говорили, количество ДТП с пьяными водителями на 3% снизилось. Жертв пьяных, насколько я понимаю, тоже чуть-чуть стало меньше. Там было 4300, а здесь чуть более 4000. Тоже меньше. 7373948. Полминуты у нас до новостей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, вот совершенно правильное воздействие.
Только я бы добавил, лишать надо вообще всех возможных специальных прав. Право на владение оружием, право на управление там механизмами, то есть строительными, сельскохозяйственными, право на управление водными средствами транспорта.
Еще раз, вы лишили права, человек все равно сядет.
А почему? Почему он сядет?
Так, так, почему он может сесть за управление, не понимаю. Но есть такие люди. Алексей Давыдов в этой связи, учитывая, что мы до этого обсуждали, говорит, интересно, почему я хозяин, когда выпью себе, а у других говорят, что они не хозяева? Прямо сейчас новости. В следующем часе будем говорить о том, на каком языке должны быть вывески в стране.